Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии, далее «Светлые тени», правдивые рассказы о прошлом по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 5. «Будь для нас всем, и дай нам Тебе посвятить все свое». Как зеницу ока сохрани меня, Господи Боже, защити и под крылами Твоими укрой меня от искушений. Будь стражем ока, чтобы не смотрело оно тацки, будь стражем уха, чтобы не внимало оно неправде. Будь стражем у стен, чтобы не исходила из них клевета, осуждение, хула и даже праздное слово. Будь стражем сердца, чтобы оно не уклонялось в лукавство и не делало беззаконий. Даруй нам, Господи, познание, что делать, и приложи нам ведение, умение делать». Даруй нам, Господи, наш быть для Тебя приятнее благовоний и ароматов. Даруй нам, Господи, наш возлюбить Тебя и возненавидеть мир. Даруй нам, Господи, наш вместо переходящих имений приобрести Тебя единого. Даруй нам, Господи, наш принести Тебе три избранные дара. Даруй нам, Господи, наш воскурить пред Тобою три благоуханные кадила. Даруй нам, Господи наш, возжечь Тебе три ярко горящие светильника — дух, душу и тело, сии три дара единой Троице. Дух посвятим Отцу, душу посвятим Сыну, тело посвятим Духу Святому, Духу, который вновь восставит его из праха. Отче, освети себе дух наш. Сыне, освети себе душу нашу, души святый, освети себе тело наше, изнемогающее от язв. Даруй нам, Господи наш, возрадоваться о Тебе, и Ты возрадуйся о нас в последний день. Хвала Тебе от духа, души и тела, а нам щедроты Твои.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
чтение на шестом часе в понедельник второй седмицы Великого Поста из пророка Исаии. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все вписанные в книгу для жизни в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его ограду и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустение. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа из дома Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. В данном чтении ясно просматриваются две части. Первая — о плодах совершенного покаяния. Тот, кто устоит на Сионе, то есть перед лицом живой Божьей правды, зовущий принести плоды покаяния, будет именоваться святым. По Евангелию, претерпевший до конца спасется. Вторая же часть прочитанного — хорошо знакомая притча Господа Иисуса Христа о злых виноградарях в несколько ином изложении. Тем самым можно сделать два вывода. Поистине, пророк Исаия — ветхозаветный евангелист. И еще. Господь цитирует в своих притчах Ветхий Завет с целью приближения к слушающим. Воспитанным на законе и пророках будет дано все, чтобы принять Христа, исполнившего их чаяния. Но, увы, человеческая неблагодарность слышит знакомое и не разумеет. Не таковы ли и мы в отношении Божественного Евангелия?
В эфире программа «Благовещение».
«Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом». Цикл передач по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Передача третья. Казак Александр Павлович. рассказывает насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева.
У нас был здесь такой казак, Александр Павлович Севрюгин. Когда сестры приехали сюда, они уже привезли больного Козловской, был Всеволод Козловской, у него был рассеянный склероз. И мать Феодосия за ним ухаживала, потому что он уже был парализован. И иногда они брали то одного, то другого больного. Был такой, по-моему, Николай Георгиевич. Тоже сестры его взяли. Он мальчишка убежал на Первую мировую войну со своим другом. Ему было 16 лет. И бомба упала, и друга взорвало. И он тронулся после этого. Так что он был такой немножко странный. Очень-очень безобидный человек, но странный. И в конце концов монастырь его взял на поруки. То есть полиция предложила, потому что он слонялся где-то под мостами. Таких было очень много русских. В ту пору мать Мария Скопцова очень много этим занималась больными, она ездила по госпиталям, по больницам. Если какие-то люди были, которых можно было куда-то пристроить, чтобы он не находился в больнице, она забирала их. И тоже здесь монастырь принимал кого-то. И в том числе в каком-то госпитале нашли Александра Павловича Севрюгина, который ни слова по-французски не говорил и не мог с ним объясниться. Он был весь в каких-то гнойных ранах. И мать Феодосия его сюда привезла. Он уже был тоже в возрасте, очень прошел через все войны. Он был келейником у владыки Феофана Полтав в Болгарии, который был духовником царской семьи. И он был келейником у него в Болгарии. Когда тот эмигрировал в Болгарию, Александр Павлович у него был келейником. А владыка Феофан, он имел несчастье познакомить царскую семью с Распутиным. Он так глубоко в этом раскаивался, что он явился как бы проводником этого несчастья для царской семьи, что он на себя наложил обет молчания. И он в эмиграции потом вообще не говорил ни слова, но служил. В стаслужбах он служил всю службу, но не разговаривал. И он его так тоже где-то подобрал, и надо сказать, что Александр Павлович, как, к сожалению, многие русские люди, он отдавал дань пьянству. Особенно в то время. То есть какие-то они были заброшены, никому не нужны. И, в общем, кто-то ему сказал, что вы идите к келейнику, потому что владыка ищет келейника себе. Он писал что-то такое, если ему нужно было. Александр Павлович к нему отправился. И Александр Павлович про себя говорил: «Я стяжал владыке Феофану мученический венец». Я ему стяжал мученический венец. Почему? Потому что в его обязанности входило утром идти приносить владыке обед какой-то. А он уходил и забредал в какое-то питейное заведение. Там он оставался. Владыка там сидел целый день голодный. Кончалось тем, что владыка уходил на поиски своего келейника. Где-то он его находил и притаскивал его домой. И он был совершенно голодный целый день. В общем, я не знаю... Но Александр Павлович говорил про владыку замечательные вещи. Он говорит, конечно, он был великий подвижник, владыка. И когда ему деваться было некуда, Александр Павлович, он был совершенно такая бедовая голова, умер, он был замечательный. Наш духовник, отец Иов Никитин, говорил, у вас там самый смиренный, это Александр Павлович. Он стал совершенно замечательным в конце своей жизни. Такой был смиренный, такой хороший. Но в молодые годы он был совершенно такой сорвиголова. И он, когда поступил в келейники к владыке Феофану, ему друзья говорили: «Ты лучше не иди, ну не твое это дело, Ну, куда ты к архиерею пойдешь, Кирилл? Ты на себя посмотри, на что ты похож. Он говорит, это не важно. Мне все равно деваться некуда. Потом мы ему говорили, не иди. Владыка ведет брань с бесами. Ты смотри, ты грешник. Куда ты идешь? Он говорит, у меня револьвер. Револьвер вот тут. И он рассказывал мне, что когда он стал келейником, у него было два келейника, владыки. Наверное, один какой-то получше, второй владыка получше. И вот Александр Павлович со своим револьвером, келейник, архиепископ. Значит, я, говорит, положил револьвер на тумбочку возле своей кровати, и ночью меня стали бесы душить. И тут я понял, что револьвер ни при чем, что револьвером не поможешь. Тут я начал молиться. Я понял, что в молитве владыки мне очень помогают. В какой-то момент он попал во Францию и в какой-то момент попал в наш монастырь. И тогда мать Евдокия ввела у нас сухой закон. Потому что все, что Александр Павлович находил, он это употреблял. И она ввела совершенно сухой закон. Вино в монастыре только для причастия, не для чего другого.
А так, он помогал в монастыре? У него был какой-то
случай? Он очень много помогал. Он много помогал, он занимался козами и коровами. Тогда это были монастыри козы и коровы. И причем он их водил куда-то далеко, на пастбище, а потом возвращался, и они у него шли по дороге. И он им говорил, лево-право, лево-право. И на эту комедию смотреть сбегали все жители деревни. А женщины деревенские, француженки, они выстраивались возле своих домов и становились во фронт. А он так на них смотрел и говорил, штафирки, к непокрытой голове руку не прикладывают. Так что с Александром Павловичем было очень много забавных историй. Но он был совершенно тоже, вот как мать Таисия, у него была потрясающая память. Потрясающая. Какие-то страницы архипелага ГУЛАГа Солженицын писал благодаря своим интервью с Александром Павловичем. Он был очень чистый человек, в смысле морали. Он пьяница был. Но в какой-то момент врачи ему сказали, что если это будет продолжаться, то все, сердце ваше не выдержит. И вдруг он прекратил пить. Я думаю, что это просто молитва, потому что все молились, молились, молились. И вдруг он прекратил пить. И он был такой светлый, такой хороший человек, такой хороший. И потом он мне говорил, да, он был, стал очень церковный. В конце своей жизни каждый вечер ходил в церковь, очень много молился. И он обещал своей матери, его мать была очень церковная. И она с него взяла слово, что ты каждый день будешь читать Евангелие главу всю жизнь. А он был неверующий. Он был родом из Стародуба, его отец был военный. И, кстати, между прочим, он мне рассказывал такую историю, что отец Иоанн Кронштадтский был очень известен в России. Они стояли на границе, то есть они были родом из Стародуба, но стояли на границе войска его, граничные войска. Я вот точно не помню, где-то на юге России. Скучная жизнь такая, военные. Жизнь бедная. Это я как-то говорила с Александром Павловичем, знаете, поединок Куприна. Там военная жизнь, я говорю. Александр Павлович, а как вам нравится роман Куприна «Поединок»? Молчание. Я думаю, наверное, не помнит. Или не знает. С негодованием. Штафирка Куприн. Штафирка. Он ничего в военной жизни не понимал. Почему он взялся ее описывать? Он все неправильно пишет. Он пишет, что офицеры избивали солдат. Да по законам, которые были изданы в царстве Николая II, офицер не имел права подойти к солдату ближе, чем на 4 шага. Это невозможная была вещь. Потом он пишет, что у него пьянство там. Да невозможно это было. Не было пьянства в армии такого. Не было. Это было запрещено. И его бы тут же уволили офицеры, которые бы так пьянствовали. И потом он пишет о том, что офицеры пьянствуют и еще бутылками шампанского бросаются. Да они бедные были. Состояние офицера, его жалование состояло, по-моему, 40 рублей. Плюсом бодирование за свой счет. Это была беднейшая жизнь. Жили очень бедно и очень, так, знаете, еле-еле сводили концы с концами. Кто бы мог себе позволить покупать шампанское и еще пьянствовать и бросаться бутылками? Вот. Так что они стояли там где-то на южной границе, его отец, и, ну, скучная жизнь, они там в карты играли. А он мальчиком под столом где-то или еще что-то, ну, все среди взрослых. И вот стали говорить про отца Иоанна Кронштадтского. Все говорят о нем, отец Иоанн Кронштадтский, то все, чудеса и так далее. А кто-то из военных говорит, мы вот сейчас говорим про отца Иоанна Кронштадтского, интересно, знает ли он о том, что мы о нем говорим? Вот он прозорливый, вот. Достигает ли его прозорливость такой степени, чтобы знать о том, что мы сейчас о нем говорим? Он говорит мне, вы знаете, это было на моих глазах. Почта шла очень медленно из Петербурга. Через несколько недель мы получаем письмо. Что такое? Непонятно. Отец Иоанн Сергеев. Открываем письмо, и написано, офицеры, такие-то, всех по именам, отчествам и фамилиям, называют и говорят, такой-то вечер собрались за картами и говорили обо мне. Знаю ли я о том, что вы обо мне говорили? Да, знаю, господа, и молюсь за вас. Отец Иоанн Сергеев. Вот такой случай мне рассказал Александр Павлович. Он был совершенно замечательный. У него память была совершенно потрясающая. Но в какой-то момент он ослеп. А он читал Евангелие каждый день. Вот как мать ему завещала, каждый день Евангелие он читал. Трагедия. Александр Павлович ничего не видит. И вот как-то мать Таисия об этом услыхала. Как она услыхала? Потому что она была совершенно глухая. Но что-то до нее дошло. Она говорит, а я ему буду читать. И вот они читали. Она ему читала главу Евангелия, а потом какую-нибудь историческую книгу. Садились здесь во дворе часто, то есть зимой они в маленьком салоне устраивались, а летом в саду или во дворе под липами. И мать Таисия, она вообще, когда выходила на солнце, она надевала такую соломенную шляпу часто. И вот она читала Евангелие. Александр Павлович слушал, и потом какую-нибудь главу из какой-нибудь исторической мемуарной литературы, какого-нибудь военного. Это было очень такое умилительное зрелище. Мать Таисия была моложе Александра Павловича на 2 года, но и он, и она приближались к 10-му десятку. Возраст серьезный. Он был слепым, но слышал хорошо. Она была глухая, но, несмотря на близорукость, все-таки неплохо видела. Решено было, что она будет сначала читать ему главу из Евангелия, а потом какую-нибудь книгу. Но тут возникли неожиданные затруднения. Мать Таисия наотрез отказывалась читать книги, вредные для души. Достоевского она не любила уж не помню по каким причинам. Гоголь, тот слишком увлекался демоническим миром. Толстой был богоотступник. У других писателей, для монархистки, матери Таисии, были слишком либеральные взгляды. Словом, ни в ком из них она не находила ничего душеполезного. Александр Павлович пытался защищать некоторых, но мать Таисия не сдавалась. Аргументы ее были настолько четкими, что трудно было с ней не соглашаться. «Хорошо», — сказал Александр Павлович, которому надоело спорить. «Читайте мне военные мемуары». Мать Таисия не нашла, что возразить. «История есть история». Зимой они устраивали чтение в маленьком салоне. Александр Павлович сам приходил туда, из дома, где он жил. А мать Таисию приводила мать Ксения, помогая ей спуститься с лестницы. Ее келья находилась на 2-м этаже. Я в ту пору молодая послушница. В соседней столовой накрывала столы к обеду. И, каюсь, не могла сдержать смеха, слыша, как мать Таисия, глухим, лишенным всякой выразительности голосом, монотонно читала.
«Ура! Ура!» — закричали солдаты и бросились в атаку.
Как-то так у нее получалось. Терминологию военную она знала плохо, и ударение в словах ставила часто неверно. Александр Павлович тихо исправлял ее, скорее сам для себя, зная, что она все равно его не услышит. Летом они предпочитали читать на свежем воздухе и избирали для этого скамейку во дворе под липами. Мать Таисия надевала тогда на голову поверх апостольника неизменную свою соломенную шляпу. Мой внутренний взор уходит в прошлое, и вновь я вижу, как два глубоких, милых сердцу старика, слепой Александр Павлович и глухая мать Таисия, собираются ежедневно для доброго дела. Она, чтобы помочь ближнему, а он, чтобы выполнить завет матери. И я, как когда-то думаю, какие молодые у них души, неравнодушные к добру.
Подошла к концу третья передача из цикла «Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом» по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Рассказывала насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева. Прозвучали чтения из книги «Светлые тени». В музыкальном оформлении передачи вы слышали музыку Петра Ильича Чайковского, а также архивные записи песнопения в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте окончание цикла передач «Светлые тени».
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Эта и несколько последующих передач будут посвящены творчеству Пушкина, к анализу которого я приступаю с определенной опаской, что объясняется сразу несколькими причинами. Во-первых, из-за безграничной пушкинской глубины, которая, кажется, никогда не может быть исчерпана. Во-вторых, из-за пиетета, который внушает по этой причине уже сама его личность и даже упоминание о ней каждому читавшему Пушкина, а тем более о нем пишущему, и проистекающему отсюда страху сказать что-то не так. И, наконец, причина весьма специфическая, которую, как я надеюсь, поймут наши слушатели. Дело в том, что приобретающая все большую популярность точка зрения на Пушкина как на выразителя созидающего русского православного сознания, с чем вообще-то я в принципе согласен, все-таки, по-моему, нуждается в некоторой уточняющей корректировке, которую посредством сегодняшней передачи я попробую произвести, вернее, обозначить некоторые координаты, в стороны которых она должна, на мой взгляд, быть направлена. Пушкин прожил непростую, я бы сказал, пускай и линейную, но весьма извилистую жизнь, исполненную томительных искушений. Он знал цену своим томлениям, своему стремлению в осуществлении все чаще и чаще посещающего его желания религиозного идеала. Знал и свою привязанность ко страстям, мешающим этому, а посему и невозможность его осуществления. Все это мы видим в тех относительно редких стихах, где напрямую высказываются эти желания. Конечно, не стоит судить о духовном росте поэта, руководствуясь хронологией написания того или иного произведения. Такой подход навряд ли даст возможность выстроить восходящую прямую. Но вот поочередно то восходящую, то нисходящую вполне может. Попробуем выстроить такой график. Самое первое стихотворение интересующего нас рода – «Монастырь на Казбеке», написанное в переломном и очень сложном для Пушкина 1823 году, отмеченном душевными и, пожалуй, даже духовными метаниями. Думаю, его мало кто помнит, и поэтому есть смысл его процитировать, что я и сделаю. «Высоко под семьёю гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами». Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит чуть видный над горами далекий вожделенный брег. Туда б, сказав, прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне. Замечу, что и дальнейшие пробуждения религиозного чувства у Пушкина долго будут инициировать величественные виды природы, хранящие дыхание вечности, тем более величественность рвущихся к небу гор. Положение изменится только в последних предсмертных религиозных стихах. Это начало, отмеченное потребностью спасения, разрешение которого представляется поэту весьма схематичным и даже, пожалуй, иллюзорным. «В соседстве Бога б скрыться мне», — пишет Пушкин, — не только для рифмы. «Не скрылся б, но скрыться б», что весьма отлично от первого по смыслу. Далее же, и чем дальше, тем меньше остается у него в этом плане. Нет, не надежд, но, скажем так, оптимизма насчет изменения своей жизни в плане приобретения чистого и безмятежного продолжения ее вдали от надоевшего света, возможно, в монастырской тиши. Конечная точка, одно из последних, написанных Пушкиным стихотворений, «Напрасно я бегу к сионским высотам», запечатлевшего в том числе это разочарование. Между ним и монастырем на Казбеке раскачивание невидимого маятника между возможностью и невозможностью чистой жизни путем избавления от томящих душу страстей. Чрезвычайно интересно отражение этой темы в неоконченном стихотворении 1835 года «Я возмужал среди печальных бурь», могущего считаться утверждением поэта в вере, приобретением им духовных координат, если бы то и дело, не прерывающее эту уверенность, ноты сомнения, выраженные в словах «надолго ли?», тем более, что вопрошание это предваряет эпитет «минутный», возникший в предыдущей строфе. «Я возмужал среди печальных бурь, и дней моих поток так долго мутный, теперь утих дремотою минутной и отразил небесную лазурь. Надолго ли, окажется, прошли дни мрачных бурь, дни горьких искушений?» Эта раздвоенность, всякий раз впоследствии сказывающаяся в попытке выбора между добром и злом, в особенности наглядно в большом, весьма глубоком стихотворении, весьма загадочном и, возможно, незаконченном, начинающимся словами «В начале жизни школы помню я», и трактуемым большинством исследователей как начало поэмы о Данте. С отличающейся от этого большинства трактовкой выступил известный пушкиновед Валентин Непомнящий, к статье которого я отсылаю интересующихся этой темой. С несомненностью отразившим также внутренние и внешние, причем весьма важные двойственные детские впечатления Пушкина, которые будут сопровождать его на протяжении всей последующей жизни. По этой причине, ввиду важности, нам придется перечитать это длинное и довольно загадочное стихотворение целиком. «В начале жизни школы помню я, там нас, детей беспечных, было много, неровная и резвая семья, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Толпою нашей окружена, приятным сладким голосом бывала, с младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало, меня смущала строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Дичась ее советов и укоров, я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров, и часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада под свод искусственных порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада, я предавал мечтам свой юный ум, и праздномыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, и белые в тени дерев кумиры, и в ликах их печать недвижных дум. Все мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах порфиры, все наводило сладкий некий страх мне на сердце. И слезы вдохновения при виде их рождались на глазах. Другие два чудесные творения влекли меня волшебною красой, то были двух бесов изображения. Один — дельфийский идол, лик молодой, был темен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Другой — женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал, волшебный демон, лживый, но прекрасный. Пред ними сам себя я забывал, в груди молодое сердце билось, холод бежал по мне и кудри подымал, безвестных наслаждений темных голод меня терзал. Уныние и лень меня сковали, тщетно был я молод. Средь отроков я молча целый день бродил угрюмый. Все кумиры сада на душу мне свою бросали тень. Добавлю к этому, что о двух демонах, в еще более двусмысленном и оттого страшном контексте, говорится также в неопубликованных строфах стихотворения «Воспоминания», когда для смертного умолкнет шумный день, который я тоже сейчас приведу. «И нет отрады мне, и тихо предо мною встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой, мне ангела в одни былые, но оба с крыльями и с пламенным мечом истерегут и мстят мне оба, и оба говорят мне страшным языком о тайнах счастья и гроба». Здесь следует сказать, что отношение Пушкина даже и к самому существованию Бога отнюдь не так просто, как могло показаться по его стихам, написанным в конце жизни. Об этом непростом отношении можно догадаться, например, читая третью строфу широко известного стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума», начиная со слов «И оглядел бы счастья полн в пустые небеса», то есть небеса, где отсутствует Бог. Это ведь можно прочитать и так, тем более, что далее следуют еще две дополняющие строки, где поэт в отсутствии Бога предстает как бы его заместителем в обезбоженном мире. «И силен, волен был бы я, как в вихрь, роющий поля, ломающий леса». И заместителем, как мы видим, не создающим и даже не созидающим уже созданное, но его разрушающим. Между прочим, последнее движение более законспирированно присутствует в годом раньше написанном стихотворении «Обвал», нескрываемо запечатлевшим последствия стихии безблагодатного хаоса, чье присутствие неоспоримо также и в «Не дай мне Бог сойти с ума». Кстати, оба стихотворения написаны одним размером, они даже ритмически адекватны, и уже одно это не может не навести на мысль об их родстве. Желание выстраивать свою жизнь по Богу со всей несомненностью высказывается в рассматриваемых нами стихах, но вместе с тем высказывается и понимание невозможности этого. Единственное исключение, где эти стремления воплощаются в реальном действии, большое стихотворение «Странник». В остальных стихотворениях эти посылы едва намечены и ограничены различными оговорками. Являющимся своеобразным продолжением или скорее параллелью одновременно пишущегося стихотворения «Пора, мой друг, пора». Ибо и здесь отрешение от многозаботящегося о лишнем мира происходит более в формах намерений, чем реальных действий. Недаром одним из главных его определяющих является слово «мечта». «Давно завидная мечтается мне доля». Мечтается, но навряд ли может быть осуществима. Но и в «Страннике», при видимом движении к появившейся цели и бегстве от опостылевшего мира, остается неясным его исход. Достигает или не достигает тесных врат герой, все-таки остается за кадром. Монастырь же на Казбеке, заканчивающийся словами «в соседстве Бога скрыться б мне», можно рассматривать в этом смысле как пролог стихотворной трилогии, основную часть которой составляет текст стихотворения «Странник», начинающийся со строк, описывающий далее бытовые препятствия разного рода, мешающие осуществлению высказанного в первом стихотворении желания, но также и попытку его реализации посредством бегства от них. Упуская три начальные главы странника, описывающие его конфликт с окружающими, не понимающих его духовных томлений, приведу две последние, где описывается его встреча с неким юношей, указывающим ему на способ бегства от мира, а также само бегство к неким тесным вратам. «Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, и взоры в круг себя со страхом обращая, как узник из тюрьмы, замысливший побег, или путник до дождя, спешащий на ночлег». Прерываюсь, чтобы обратить внимание на строку, как узник из тюрьмы, замысливший побег, почти дословно совпадающий с предпоследней строкой всем известного, как я надеюсь, стихотворения «Пора, мой друг, пора». Вообще, нечто очень важное для постижения внутренних борений Пушкина находим мы в этом стихотворении, где в преображенном виде присутствуют также образы и воспоминания, и в начале жизни школу помню я, и не дай мне Бог сойти с ума, и даже пророка. Однако продолжим чтение странника. «Духовный труженик, влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня, о чем, бродя один, так горько плачу я. И я в ответ ему: познай мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный. И вот о чем крушусь, к суду я не готов, и смерть меня страшит. Коль жребий твой таков, — он возразил, — и ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь, зачем не убежишь от селя? И я: куда ж бежать, какой мне выбрать путь? Тогда: не видишь ли, скажи чего-нибудь, — сказал мне юноша, даль указуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, — сказал я наконец. Иди ж, — он продолжал. Держись сего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг, ступай. И обижать пустился в тот же миг. Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал, иной жалел о друге. Кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорей узреть, оставя те места, спасение — верный путь и тесные врата. Наконец, в следующей части этой маленькой трилогии, служащей одновременно ее эпилогом, четверостишие «Напрасно я бегу к сионским высотам», грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные, уткнув песок сыпучий, голодный лев следит оленя, бег пахучий. Осмысленно и названо препятствие, могущее мешать, да и мешающее достижению поставленной цели. Препятствие это — грех. Об этом стоит поговорить подробнее. Странным, если не страшным, если верить учению святых православных старцев свойством, чувством услаждения, томящего душу греха, определена тональность уже упоминаемого, прослоенного очень глубокими подтекстами, пушкинского стихотворения, когда для смертного утихнет шумный день. Недаром же его так любил и в гораздо большей мере, чем Пушкин, склонный к подобному дуализму Лев Толстой, выстроивший впоследствии на сходной основе некое подобие философской системы. Прочтем текст. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живой горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжкий дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Сходное чувство, которое в определенные моменты наверняка испытывал каждый из нас. Томительная сладость, смешанная со снова и снова мучащим ум, но не совесть, томительными, не дающими покоя душевными, бесплодными угрызениями, содействующими, правда, поэтическому творчеству, о чем известно не всем, порождающему иногда некие безвидные картины, что так впечатляюще описано Пушкиным. Это может быть не совсем услаждение грехом, но очень близко к этому. Чувство это может быть стерто только искренним раскаянием. Но вот как раз-то раскаяния здесь и нет. Вернее, оно брежет где-то в гипотетической перспективе, но сам текст его не отражает ни впрямую, ни даже косвенно. И здесь возникает вопрос, а может ли вообще поэзия выразить это покаяние в той полноте, в какой она выражает одержимость грехом? Лично мне трудно припомнить такие случаи. По крайней мере, это не удавалось, если брать даже наиболее значительные имена во всей полноте ни Шекспиру, ни Гёте, ни Данте, у которого описание рая явно слабее ада, ни тем более поздним религиозным поэтам. Что уж говорить о наших современниках. Что далеко ходить, я и сам предпринимал неоднократные попытки в этом направлении, и всегда безуспешные. Неудивительно, если даже у самого Пушкина подобная попытка в стихотворном благодарственном ответе святителю Филарету Московскому, где отмеченные противодействующие устремления приведены в умиротворяющее равновесие, при всех своих достоинствах выглядит куда менее впечатляюще, чем в анализированных дуалистических стихах. Что же касается стихотворения «Напрасно я бегу к сионским высотам», то оно, на мой взгляд, все-таки может свидетельствовать, что и к концу жизни греховную раздвоенность Пушкин себе, по видимости, так и не преодолел. Недаром он оставляет за героем одного из своих последних религиозных стихотворений и след греха и его запах, дающий возможность дьяволу снова и снова настигать его обладателя. Есть, правда, между этими последними стихами еще одно – в котором беззаговорочно запечатлено покаянное чувство Пушкина, но запечатлено в форме скорее общего выражения, чем личного преображения. Я имею в виду великолепное переложение известной всем верующим великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина, могущего считаться окончательной фиксацией религиозного опыта не только поэта Пушкина, но и человека. Все так, но все-таки не оно... Но стихотворение «Напрасно я бегу к сионским высотам» завершает этот цикл. И это, как-никак, о чем-то говорит. Не случайно думается и наличие в этом цикле довольно загадочного на общем фоне стихотворения «Как с древа сорвался предатель-ученик», текст которого я вам напоследок хотел бы напомнить. «Как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь его». Взвелся своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы, радуясь и плеща на рога, приняли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лобзавшие Христа». Выскажу в связи с этим страшным стихотворением рискованное предположение. Не отожествлял ли приобретший черты несомненного христианина и тожащий в свете христианского осмысления окончание своей жизни Пушкин себя самого в прошлом, как Иуду, предававшего Спасителя человечества? Или же, может быть, он видел себя таковым незадолго до смерти? Или, быть может... Так осмысливал он жизнь и будущую участь людей своего времени и своего поколения.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Шергин. Рассказ «Новая земля». Староста мне наказывает. Не давай ему задумываться. Я заплакал. Тимоша моложе всех, что ему печалится? То и горе. Стар человек, многоопытен, беды по сортам разбирает. Это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму ни сродно ни терпеть, ни ждать. Я Тимошу отчаянно любил, жалел. Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок. На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска, вот и гудок с погудальцем. Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки свирели. Староста, нам до праздника надо сыгровку делать. Играть нельзя, а сыгровку можно. Во святых-то вечерах виноградчики стучат, виноградие красно-зеленое. В праздник всякий вечер ударим в гусли. Запоет гудок девическим голосом, завяжат рожки. Ученица топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет, зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится. У нас песни поют, у нас гудки гудут, золотая труба трубит, переладец разговаривает. За старостой стар и млад, аж на ветер по избе, и Тимоша с ними. Только я заметил, глаза у него блестели, и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег. Я обниму его, реву над ним. Тимошенька, не спи, во снах тебя смерть схватит. Он рассмехнется. Ты не отдавай меня смерти-то. Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти. За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января 18-го, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить. Положили его на глядень. Откуда море видать? Графитной плитой накрыли и начертали. Спит Тимоша горожанин, ждет трубы архангеловы. На Афанасьев от день первый свет показался над новой землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью, полузимницу, солнышко-батюшка как бы с красным фонариком прошло по горам. В сретенье в день солнышко мы навидались. В полном лике оно над морем стало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному. «Здравствуй, отец наш родной!» Солнце пресветлое, при тебе теперь живы будем. Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному. Друг друга разглядываем. Ты, баюнок, обородател, а ты — поседател. А это кто негрянин черной? Ничего, помоюсь, краше вас буду. И Благовещение, и Пасху — славить к морю выходили, в медные котлы звонили, проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился, на Радоницу в тысячу звонков колокольчиков новая земля зазвенела, с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили, опять улетели. Передовые это были. На Вешнего Николу слышим сквозь сон, стон стоит на дворе. Выбежали, птица прилетела. И лебеди, и гуси, и гагары, и все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Люба весело. На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого. По горам шиповник зацвел, березка, вся-то она ростом воршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленькая, и пчелка бунчит. Мы, где эко место увидим, пойдем на колени, руками охапим. Мать земля благоцветущая, мать сыра земля. День тогда беззакатный стоит над новой землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные эти ночи и сон, и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть. Раз этак задремали ополудни, вдруг староста кричит: «Парус! Парус! Парус!» Подняло нас, правда, парус, да не один, вон два кораблика. Вон три соколика, наши это, сдвины за нами идут. Тут опять слезы. Только, ах, сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.